читаем также из двух мест Священного Писания, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1-4 стиха, и послание к Римлянам, 15 глава, с 8 стиха и до конца главы. «Да не смущается сердце ваше, — сказал Христос ученикам, — веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, а когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». И послание к Римлянам, 8 глава, 15 глава, с 8 стиха. «Разумея то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом Его. И еще, хвалите Господа все язычники, и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит, будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Аминь. Сегодня все проповедующие говорят на одну и ту же тему. И эта тема, она не просто как праздничная тема, она возникает в сердцах наших, наверное, независимо от этого праздника, потому что она охватывает, как бы так образно сказать, каждый день нашей жизни. И мы говорим, что каждый день нас приближает ко встрече с тем, в кого мы уверовали. Каждый день нас приближает к встрече с тем, кем мы живем. И Павел писал в послании к Колоссянам, говоря, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. И когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Это не просто были слова, знаете, такого красивого, что ли, изложения. Это было сказано апостолом, потому что он сам пережил силу воскресения Господа Иисуса Христа. И мы с вами дети Божии, и мы идем туда, где царствует счастье, где обитает друг нашей души. Туда, где покой, где не будет трудностей, где не будет горя, где не будет скорби, где все живет любовью. 2 недели тому назад наш брат Алексей Михайлович Павкин здесь вот на кафедре испытал вот то, что, в общем-то, многие проходят этими путями. Он интересно сказал, что «ну я не знаю, почему я вернулся обратно». То есть не хотелось возвращаться обратно. Братья и сестры, это не просто, опять же, слова. То, что мы говорим, как уже было сказано, мы хотим пережить. Мы хотим пережить на собственном опыте сердца нашего. И для нас праздник Вознесения – это еще один раз очередное напоминание о том, что придет время, когда и мы должны вознестись с этой земли, восхититься с этой земли. Итак, Вознесение Господне – это прежде всего событие, говорящее о том, что Христос окончил свою земную миссию и возвратился к Отцу. И мы прочитали в 14 главе как раз эти события, когда Его слова в адрес страданий, в адрес того, что должно Ему пережить, они производили в сердцах учеников большое смущение. И Он сказал им, да не смущается сердце ваше, в Бога веруйте и в Меня веруйте. То есть эти слова, сказанные Христом, дали надежду, что то, что Ему должно пережить, на этом не заканчивается их отношение. И как мы уже слышали, да, вопросы были, есть и будут, вплоть до того дня, когда Он вернется на эту землю. Но мне представляется, что по возвращении Своем туда, к престолу Отца, и восседая на Нем, мы видим, что у Христа на этом служение для нас, людей, не закончилось. И мне думается, что стоят три, как бы такие, знаете, образно говоря, три задачи стоят перед Господом относительно нас. Это первое – приготовить место, как Он и сказал. Но если бы не так, то я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам, а когда приду, то опять приду за вами и возьму вас туда. Это первое. Второе – Его ходатайство за святых пред Отцом. И евангелист Иоанн об этом уже пишет в своем первом послании во второй главе, говоря о Христе, как о ходатае. В послании к евреям об этом хорошо говорится в 9 главе, как о ходатае Нового Завета. И в послании к римлянам в 8 главе, 34 стихом, Павел подчеркивает эту мысль, что он является ходатаем за нас. И он там говорит, если кто против нас, если Бог за нас, кто против нас? И третье – это возвращение Его на землю. И в 9 главе, 28 стихом, послание к евреям так и говорится, ожидающих Его во спасение. Давайте вкратце рассмотрим вот этим, как мне представляется, эти три задачи, которые стоят перед нашим Господом. И как мы уже сказали, что первое – это приготовить место нам. Это не просто сказано было именно нам. В этом слове «нам» подразумевается все те, которые примут за всю историю христианства Христа в свое сердце как личного Спасителя. Приготовить место. Мы уже слышали, что Бог творил Вселенную в течение 7 дней. То есть для Него нет ничего невозможного. Он в один миг может сотворить все то, это место, о котором говорит новое место. И мы знаем, что Иоанн, будучи на острове Патмосе, в Откровении от Господа уже видел этот Новый Иерусалим, который обозначен границами, высотой своих стен и красотой вот этого внутреннего содержания этого Нового Иерусалима. Поэтому приготовить место, мне представляется, что это как раз говорится о том, что войдет полное число людей, спасенных через Голгофскую жертву Иисуса Христа. И в 11 главе Павел подчеркивает послание к римлянам, говоря в 25 стихе следующее. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произойдет в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Мне думается, что как раз вот об этом и идет речь, потому что место, это количество людей, как раз и происходит приготовление. Хотя мы говорим, для Бога нет ничего невозможного. Одним словом, Он решает тот или другой вопрос во Вселенной. И это время, время вот этого окончания нас, как язычников, приближается к завершению. Приближается, да, мы не знаем когда, но заметно, что этот процесс все более и более сокращается. Вторая мысль, или вторая, может быть, задача перед Христом – это ходатайство за святых, ходатайство за своих, тех, кто уже живет им, тех, кто находится в искушениях, в борьбе, тех, кто сегодня испытывает на себе реальность этой духовной жизни, соприкасаясь со святостью и соприкасаясь с духовным давлением. Дело в том, что день и ночь, говорит Писание, противник наш дьявол клевещет пред Богом на нас. День и ночь. И вот книга Откровения, 12 главе, 10 стихом как раз об этом и повествует. И Слово Божие говорит, и услышал я громкий голос, говорящий на небе. То есть Иоанн слышал этот голос. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его. Потому что не низвержен клеветник братьев наших, клеветавших пред Богом нашим, клеветавший на них перед Богом нашим, день и ночь. День и ночь. Поэтому ходатайство сегодня за святых – это воистину какое-то, знаете, событие, происходящее постоянно пред престолом Божиим. Если бы мы сегодня увидели своими глазами духовный мир и все то, что окружает нас, и та борьба, которая вокруг нас, и те ангелы, которые ополчаются за нас, то мы бы пришли бы в удивление вот в этом чудном ходатайстве за нас пред Отцом. День и ночь, то есть неустанно, постоянно идет процесс клеветы и постоянно идет процесс ходатайства. Но мы это сегодня нашими физическими глазами увидеть не можем. Поэтому апостол Иоанн ясно подчеркивает в своем послании, говоря о Христе, как о ходатае. Он так и говорит: если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, ибо Он есть умилостивление за грехи наши. И когда мы думаем об этом, мы должны признаться сами в себе, что да, Господи, до сих пор, хотя мы и знаем Тебя, с нашей стороны может происходить огорчение, с нашей стороны может происходить непослушание, иногда мы впадаем в теле различные искушения, и все это говорит о том, что происходит постоянное действие вот этой духовного влияния на нас. И Павел подчеркивает, что именно дух и душа постоянно находятся вот в этом соприкосновении борьбы. И мы в прошлое воскресенье немного говорили о том, что да, зная даже об этом, мы не в состоянии порой понять эту границу души, духа и тела. И в большинстве своем случаев, к сожалению, мы руководствуемся плотью. И немногие из нас встают на этот путь духовной борьбы, чтобы противостоять этим искушениям не своей собственной силой, но верой в силу обетований, верой в силу крови Иисуса Христа, чтобы посредством этого отражать раскаленные стрелы лукавого. Мы всю нашу, мы всю нашу духовную жизнь должны вот в этом состоянии пребывать, потому что если он клевещет на нас, и Бог ходатайствует за нас в лице Иисуса Христа, то где мы в этом? Где наше положение? И какая наша роль в том, чтобы остаться верными Господу? Поэтому мы должны помнить наше обещание, которое давали мы в день крещения, обещание доброй совести. Еще в далекой древности псалмопевец указывает на эту силу благодати Божией и на наше участие в исполнении того, что мы обещали. И вот в 115-м псалме мы читаем такие слова. 115-й псалом, 4 и 5 стихи. Даже можно и с 3-го. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его». Поэтому что мы можем сделать в этой духовной борьбе? Мы немощны, мы слабы, но в этой немощи и слабости нашей присутствует Дух Святой, который совершает свою работу, свой труд, и Он обещал совершать это над нами до того дня, когда придет за нами, пишет апостол Павел в послании филиппийцам. Поэтому мы должны помнить наш обет, который мы дали Богу. И мы даем этот обет. Мы заключили этот завет, и в этом завете присутствует наше участие в этом обещании. Поэтому пока церковь на земле, Христос является ходатаем за нее. И Иоанн подчеркивает, и не только за нас, но и за весь мир, потому что Бог любит все человечество. И Павел пишет в послании к евреям, 7 главе, 25 стихом следующее. «Поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Вот что означает сила воскресения Христа, и вот что означает вознесение Его с этой земли. И третья мысль, или третья задача, образно говоря, которая стоит перед нашим Господом, это возвращение на землю. И в послании к евреям, 9 главе, мы читаем 28 стих. «Так и Христос, однажды, принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Это неоспоримая истина о его возвращении. Эта истина о его возвращении является, как уже мы слышали, животрепещущим вопросом в церкви во все времена. И всякий раз, когда совершались те или другие, мы так скажем, эсхатологические события, церковь думала, ну вот сейчас, ну вот в это время. Но время не указано, сроки не определены, они определены в очах Божьих, но нам не дано этого знать. И мы задаемся все равно этим вопросом. Этот вопрос реален, потому что для нас, как мы говорим, жизнь Христос, а смерть приобретение. И мы задаемся вопросом, когда это будет? И как? И очень много об этом говорится в Евангелиях и в посланиях. И здесь, мне кажется, нужно поставить два подвопроса. И первый из них – для чего придет Христос? И второй – для кого придет Христос? И вот этот стих, прочитанный из послания к евреям, открывает нам некое значение прихода Христа. Но первое, что хотелось бы в этом подвопросе отметить – для чего придет Христос? Мы уже слышали, и мы повторяемся в этой мысли, что некогда Бог в лице Авраама избрал особый народ, и цель этого избрания была для того, чтобы Израиль служил именно служил и священно действовал в области просвещения, мы так скажем, указывая путь на живого Бога, на те заповеди, законы, которые он сказал через пророка Моисея. И мы знаем, что этот вопрос остается открытым до определенного времени. И вот именно перед вторым пришествием обстановка, мы так скажем, политическая, экономическая, всякая вокруг Израиля настолько обострится, настолько будет именно совершаться такое действие в адрес этой маленькой страны, которая сегодня, в общем-то, привлекает к себе все стороны всех вопросов жизни. И вот пророк Захария говорит о том, что будет принято решение в свое время, когда Иерусалим будет разделен и будет столицей двух государств. И вот когда мы сегодня смотрим и наблюдаем события вокруг этого города, вокруг этой страны, мы видим, что на наших глазах сегодня приняты были эти законы. И об этих законах сегодня говорят, и нет-нет возвращаются к этим принятым решениям в Организации Объединенных Наций именно с действием сделать так, как когда-то сказал пророк Захария. Я хотел бы прочитать, мы размышляем об этом и читаем, но я хочу повториться и прочитать из пророка Захарии, 12 глава, с 1 по 3 стих, следующие слова. 12 глава пророка Захарии. «Пророческое слово Господа об Израиле, Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит: вот я сделаю Иерусалим чашу исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня в народах поражу слепотою». А в 14 главе он говорит так: «Вот наступает день Господень, и разделит награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, который пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Вот так вот описывает пророк Исаия, вернее, пророк Захария, вот это время, время, когда, и вернее, для чего придет Христос, и для кого Он придет. Как раз описывается этот порядок, который будет осуществлен. И через это мы видим, что произойдет именно суд над народами. Произойдет великий суд над народами за то, что они восстали против народа Божия. И вот когда думаешь об этом, нет никаких, в принципе, предпосылок, говорящих о том, что есть какая-то несправедливость во всех этих процессах, происходящих внутри этой страны. Но однако возникает некий такой, знаете, духовный парадокс, который понятен рожденному свыше человеку. Человеку мирскому совершенно непонятен. Но за то, что они именно восстанут на его народ, еще в далекой древности Исаия Духом Святым, предвидя это время, говорил следующее в 51 главе. 51 глава книги пророка Исаия. Мы слышали из 66 главы, а здесь вот в 51 главе мы читаем следующее. «И я вложу слова мои, об уста твоей 16 стиха. «И тени руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону, ты мой народ. Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалеет о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего. Итак, выслушай это, страдалица, опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь Бог твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожди из чаши ярости моей, ты не будешь уже пить их. И подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе, поди ниц, чтобы нам пройти по тебе. И ты хребет твой делал как бы землею, улицею для проходящих». И вот эти последние 2000 лет, вот эти слова пророка Исаии, они исполнялись. Израиль на самом деле был настолько уничижен, и настолько был вот именно осуществлен этот путь, как вот здесь сказано, что ходили по тебе. Когда мы говорим об этом, мы видим, что и Новый Завет возвращается к этому вопросу уже даже в книге Откровения, говоря о судах Божиих. И вот в 19 главе книги Откровения мы читаем 17 по 22 стих следующие слова. Книга Откровения, 19 глава, 17 стиха. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря, всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил признавших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Как точно отображает вот этот день, или мы скажем это время, для чего придет Христос? Как точно отображает Священное Писание, и в книге пророка Осии сказано, что Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Бог открывает это. Да, мы не знаем ни дня, ни часа. Да, мы не знаем этого конкретно вот этого момента. Но когда мы видим все происходящее, мы задаемся вопросом и, наверное, говорим внутри себя, «Господи, не сие ли время ты восстановляешь царство народа твоего Израиля?» И наблюдая за происходящим, мы видим, что именно как на наших глазах исполняется многое. Да, мы не знаем, будет ли это сегодня или будет завтра, но мы уверены в том, что Бог бодрствует над Своим Словом, и оно в точности исполнится. Сегодня еще современный Израиль надеется на свои силы, надеется на свою армию, надеется на свою мудрость, на то развитие, которое осуществилось в течение уже 63 лет. Но придет время, когда они воззовут ни к кому-либо, ни к Америке, ни к России, ни к Организации Объединенных Наций, но воззовут к Богу. Для кого Он и придет? То есть Он придет для того, чтобы защитить их, и Он придет для них, чтобы спасти их. Здесь так и сказано в послании к евреям, ожидающих Его во спасение. И когда мы с вами отмечали день входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим, то это событие имеет два значения. Первое, что исполнилась первая часть этого обетования, сказанного и у Исаии, сказанного и у Захарии. Сбылось именно первая часть, что его встретили как царя. Но вторая часть еще остается в будущем исполнении. И вот мы читаем в Евангелии от Матфея и Евангелии от Луки, у Матфея 23 глава, Христос уже после этих событий говорит следующее, когда Он видит и видит Иерусалим и скорбит душой своей за него, Он говорит так, 39 стих. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне». А евангелист Лука еще более точно подчеркивает и говорит так, «Вот оставляется дом ваш пуст, — сказал Христос, — сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, благословен гряды во имя Господне». Я слышал о том, что именно с иврит этот перевод звучит, что они должны сказать, гряди, Господи, приходи, мы тебя ждем, мы тебя приглашаем. Сегодня пока этого еще нет. Церковь Христова говорит ей, гряди, Господи Иисусе, но придет время, когда народ Божий скажет так Господу, когда возопьет, так и Христос сказал, доколе придет время, что вы возопьете, ей гряди, Господи Иисусе. Это время приближается, и Павел подчеркивает о том, что он придет для ожидающих его во спасение. И мы скажем еще раз, что народ Израиля возопьет в сложившейся обстановке только к Богу. И после этого он обязательно придет. Он обязательно придет, и он исполнит обещанное Аврааму, как сказано, обещанное отцам. И сегодня они в ожидании, и сегодня в этом ожидании мы, как церковь, приобщаемся к этой лозе, будучи этими дикими ветвями, чтобы именно вместе в этом духовном соприкосновении общаться с живым Богом и поклоняться Ему. Поэтому ангелы подчеркнули ученикам Его о возвращении, что Он обязательно придет именно на гору Елеонскую, откуда Он и возносился. И сегодня туристам показывают место или камень, с которого и возносился Христос. И как бы даже образно говорят, вот это стопа его ноги. Трудно сказать, но сама гора Елеонская впечатляет к этим глубоким духовным размышлениям. Но для нас важно другое. Для нас важно то, что его возвращение обязательно произойдет. И еще несколько мыслей. Но нужно отметить еще одну истину, что второму пришествию Христа будет предшествовать восхищение Церкви. То есть произойдет восхищение Церкви раньше его второго пришествия. Эти вопросы задавались фессалоникийцами, как и задаются сегодня нами. И Павел подчеркивает в этом послании, первом послании фессалоникийцам, 4 главе, и во втором послании, в 5 главе, о том, как это будет и какие будут этому предшествовать события. Иногда сегодня и мы спрашиваем друг друга, задаемся вопросом, и мы говорим, а где будем мы, как церковь? Нет, может быть, такой точной, знаете, ну вот характеристики или точного указания, но есть два места Писания, которые, как бы сказать, открывают нам некую истину нашего участия именно во втором пришествии Христа и в тысячелетнем царстве. Я говорю нашего участия, подразумевая члена Церкви Христова. Два места, мы, как уже сказали, они как раз и говорят об этом событии. И опять же мы возвращаемся к книге пророка Захарии, к 14 главе, из которой мы уже читали, но другие стихи. 14 глава пророка Захарии, 5 стих, говорит так. «Когда Христа ноги ступят, станут на горе, на гору Елеонскую», 5 стих говорит дальше так. «И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с Ним». А книга Откровения, 20 глава, 4 стих, говорит нам следующее. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». А в первой главе книги Откровения говорится о том духовном статусе, данному члену церкви, как царю и священнику. Из этого мы делаем некие духовные выводы и говорим, да, мы здесь видим наше участие в период второго пришествия Христа и участие в тысячелетнем царстве. То есть уже церковь прославленная будет исполнять свою роль, как цари и как священники, как это будет, в каком объеме, в каком облачении, от нас это сегодня сокрыто. Поэтому праздник Вознесения как некий прообраз восхищения Церкви от земли и исполнения обетования об Израиле во спасение. И когда размышляешь об этом, хочется вновь сказать, какое счастье, что мы знаем Господа как личного Спасителя. Какое счастье принадлежать к Его Церкви. Это великая милость, прежде всего. Это не наша заслуга, это не наше достижение. Это великая милость. И в целом, когда мы видим, что когда наступит вечность, не будет разницы ни в национальности, ни в языке, будет одно целое. Но сегодня вот в этом соприкосновении, в этом пути мы как раз и читаем. Павел говорит, разумею то, что Иисус Христос сделал сослужителем для обрезанных ради истины Божией, для того, чтобы исполнить обещанное отцам. А для язычников, то есть для нас, из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом Его, и еще хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы. Исаия также говорит, будет корень Иессеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды, да исполнит нас, вас сказано, но скажем и нас, всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. Пусть каждый из нас сегодня из народа Божия обогатится этой славной надеждой на встречу с Господом. Аминь.